Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книги? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту.
Сегодня, друзья, у нас письмо от Лидии Григорьевны из города Северск. Я ей частично уже отвечал в нашей прошлой программе, в нашем обзоре почты. Она писала так: «Дорогой Александр, я недавно стала вашей постоянной слушательницей и не хотела бы потерять вашей программы. Я так много уже научилась, что и передать этого невозможно. Все же у меня есть также и много новых вопросов. Может быть, вы уже отвечали на некоторые из них, и все же я хотела бы чем поскорее узнать кое-что побольше. Ведь, например, такой вопрос: как убедиться в достоверности Библии, меня сильно мучает. Кроме этого, я хотела бы узнать, чем Библия отличается от других книг в мировой литературе». Так писала и ставила свои вопросы Лидия Григорьевна из города Северск. Я ей частично уже отвечал, как убедиться в достоверности Библии. А теперь я хочу ответить, чем же Библия отличается от остальных книг мировой литературы. Вы знаете, Лидия Григорьевна, Библия коренным образом отличается от остальных произведений мировой литературы тем, что является единственной и неповторимой книгой книг. Несмотря на более чем тысячелетнюю историю создания, Библия обнаруживает удивительное внутреннее единство. И это первое то, что я хочу сказать, дорогие слушатели и уважаемая Лидия Григорьевна, что Библия обнаруживает удивительное внутреннее единство. Библия писалась на протяжении более 1500 лет примерно 45 писателями различного происхождения и профессий. Сюда относится, например, выпускник университета Моисей, военачальник Иисус Навин, председатель Совета министров Даниил, виночерпий и губернатор Неемия, царь Давид, пастух Амос, рыбак Петр, мытарь Матвей, врач Лука, Павел, изготовляющий палатки и в то же самое время будучи одним из великих докторов богословия и философов. Библия, друзья, писалась в самых необычных местах, как, например, в пустыне Моисей, в застенке Иеремия, во дворце Даниил, во время путешествия Лука или в ссылке Иоанн, и при самых-самых различных душевных переживаниях писателей, таких как радость и любовь, страх и заботы, нужда и отчаяние, несмотря на то, что Библия включает в себя неслыханный период времени, охватывающий 60 поколений. а также на тот факт, что авторы ее относились к различным слоям общества. Для Библии характерно единство тематики. Авторы как-то особенно гармонично и приемленно отнеслись к сотням тем. Если бы люди обрабатывали столь важную или сложную, охватывающую огромный промежуток времени тематику, без Божьей помощи вряд ли можно было ожидать такого единства структуры, дорогой слушатель. Красной нитью проходит через всю Библию учение о Боге, о спасении людей, о Христе. В Библии содержится также богатство литературных запасов, жанров, как ни в какой другой книге. И наоборот, в ней не встречаются такие жанры, как сказки, легенды, басни, саги, основывающиеся на выдумках человека. Также редко встречаются в ней преувеличения и преуменьшения, присущие сатире, эпосу и комедии. Кроме этого, нужно сказать, что Библии свойственна необыкновенная многогранность. Она является одновременно книгой веры, закона и истории. Она сообщает основы многочисленных областей знания и содержит тысячи различных жизненных правил, применимых в разнообразных ситуациях. Она лучший советник в вопросах брака и семьи и описывает, как следует относиться к родителям и детям, к друзьям и врагам, к соседям и родственникам, к чужим, к гостям и так далее. Она говорит о происхождении этого мира, всего живого, о сущности смерти, о конце мира. Она рассказывает нам, как суть Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и действие Духа Святого раскрылось для нас. Друзья, Библия также единственная книга, содержащая исключительно надежные пророчества. Они имеют божественное происхождение, и их очень много. Потому их не найти ни в одной другой книге мировой истории, в том числе и в Коране, и в записях французского оккультиста Нострадамуса. Промежутки времени между записью и осуществлением пророчеств так велики, что даже строжайшие критики не смеют возражать против того, что пророчества были вначале даны, а затем только начали исполняться. И что я хотел бы сказать, что по информативности Библия не имеет себе равных. Свидетельство ее простирается от первоначального момента сотворения мира до его конца. Вы знаете, слушатель, никакая другая книга не сообщает определенных сведений в начале времени и не решается описать его конец. Более того, Библия говорит о вечности, о той реальности, в которой наши временные законы не будут больше иметь силы. Уважаемые друзья, вы только что прослушали мой частичный ответ Лидии Григорьевны из города Сиверск. Это, конечно, не полный список всех тех доказательств или определений о том, чем же Библия отличается от остальных книг мировой литературы. Я продолжу мой ответ Лидии Григорьевне в нашей следующей программе, в программе «Библейские лекции» в отделе «Обзор почты». А теперь продолжаем нашу программу самим изучением Библии. Приглашаю вас оставаться на нашей волне. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Сегодня мы продолжим изучение книги «Откровения Иоанна», и мы продолжим изучение из 3 главы. В наше время сделано много открытий в различных областях человеческого знания. Эти открытия, друзья, систематизируются в научные отрасли на базе тех или иных теорий и преподаются как отдельные предметы для школьников средних и высших учебных заведений. Откровение Господа Иисуса Христа также является серией открытий в области духовных познаний. Эти открытия заключены в определенные системы для облегчения воспринятия их человеческим интеллектом. Но интеллект возрожденных людей в духовном отношении намного обширнее интеллекта людей, не рожденных от Бога, и потому может вмещать в себя и давать верную интерпретацию Божьим откровениям слушатель. Это не какое-то хвастовство, это лишь определенные факты, слушатели, о которых нам говорит само Слово Божье. Условием для изучения, например, высшей математики является обширное и всестороннее знание элементарной математики, как арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии, логарифмов, рядов, функций и тому подобное, не правда ли? Так и условием для изучения книги Откровения является познание элементарных вещей в Библии, таких как определение Ветхого и Нового Заветов, значение жертвоприношений животных и искупительной жертвы Христа, различие между законом и благодатью, различие между справедливостью и истиной, значение веры в принятие спасения и множество других им подобных, без знания которых человек остается духовным невеждой и не сможет понимать откровения того, что Бог намеревается явить людям. Друзья, свет – хорошая вещь, но для пользования им необходимо иметь зрение. Так и для воспринятия откровения нужно иметь духовное зрение, которое дается людям с их рождением свыше от Бога. Откровение – это открытие чего-то до того времени неизвестного, не правда ли? Бог, дорогие радиослушатели, Бог, сотворивший все, покрыл все свое творение тайной неизвестности. Человек, рождаясь в мир посредством познания, снимает покров таинственности с творения, обнажая его перед взором своего сознания. Жизнь вечная, которая даруется верующему человеку, также покрыта тайной неизвестности. Но этот покров снимается с нее в меру познания верующим человеком Бога и Его Христа. Книга Откровения снимает для человека, для верующего, тайну с того, что Бог совершает в сотворенном им мире в процессе возрастания и развития Церкви Христовой. И тогда нам становится видным положение Церкви и ее жизнь среди этого враждебного мира. Книга Откровения снимает покров с тех событий в мире, которые совершаются как следствие исполнения пророчеств Ветхого и Нового Заветов. Мы начинаем все видеть ясно и отчетливо. Другими словами говоря, мы начинаем видеть Слово Божье, исполняющееся верующих Церкви и в этом мире. Да даст Господь всем нам ясно увидеть, с какой точностью и как неуклонно сбывается все то, что Бог в свое время наметил осуществить. Мы видели величественное явление Сына Человеческого апостолу Иоанну на острове Патмосе. И там Господь Иисус повелел своему возлюбленному ученику написать письма к семи поместным церквям в Малой Азии. Он избрал эти семь церквей из множества других, так как их духовное состояние наиболее соответствовало тем семи великим периодам в истории церкви, через которые церковь должна была пройти в своем развитии, прежде чем возьмется Господом из этого мира, дорогие слушатели. Эти исторические периоды настолько характерны и отличны друг от друга, что невозможно пройти мимо них, не заметив их различия. И мы увидим это вместе с вами, дорогой слушатель. Мы уже говорили частично о них. В прошлый раз мы остановились на 20 стихе 3 главы книги Откровения. В нем Господь Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Друзья, этот мир не только вошел в Лаодикийскую церковь, но наполнил ее до краев. И в ней нет места Христу, который теперь стоит за ее дверью и стучит. Он говорит: «Кто отворит, войду к нему». Он войдет не в церковь, но к тому, кто откроет дверь свое сердце. Этот стук Христа наиболее характеризирует состояние церкви Лаодикийского периода. Мы живем в этот период духовного охлаждения и морального разврата. Город Лаодикия получил свое назначение от имени жены Антиоха II. Царь назвал город именем своей жены Лаодикии, которая впоследствии отблагодарила ему тем, что отравила его. В этом имеется некоторое предзнаменование духовного характера и для нашего времени. И все же, наряду с большой Лаодикийской церковью, которая стремительно движется в сторону полного отступничества, имеется еще Филадельфийская церковь, небольшая церковь, состоящая из возрожденных людей, которая остается верной Христу. Эту церковь Христос возьмет к себе, когда второй раз придет на землю. К ней-то, и именно к ней-то, слушатели, относятся слова Христа, сказанные им в 21 стихе: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Какие важные слова, друзья дорогие! «Побеждающему дам сесть со мною». Это очень и очень важные слова для каждого из нас, отдельно, для каждой церкви поместной, для каждой общины, дорогие слушатели. «Побеждающему дам сесть со мною». Друзья дорогие, это очень важные слова. Он дает место только тому, кто победил, только тому, кто побеждает. И он не только дает место с ним на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Он даст вам, слушатели, место с ним. Какое важное место, друзья, чтобы мы, каждый из нас, мог подумать и задуматься об этом. Господь Иисус хочет видеть каждого верующего победителем. Какая награда или похвала тому, кто вступает в соревнования, чтобы потерпеть поражение? В пример подлинного победителя Господь Иисус дает самого себя. Он пришел, чтобы победить, и Он совершил победу над смертью и адом. Он своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы читаем именно в книге «Послание к евреям» во 2 главе 14 стих. Его победой может пользоваться каждый грешник, получая от него спасение и жизнь вечную. Это плоды Христовой победы, друзья, дарованные Богом погибающему человечеству. Христос оканчивает послание к семи церквям словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Он словом откровения говорит и каждому из нас, друзья: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, потому что время близко». Да, друзья, блажен читающий, то есть самый счастливый человек, самый благословенный человек – это тот, кто читает и слушает слова пророчества этого и соблюдает написанное в нем. Почему? Потому что время очень близко. Друзья, нам нужно руководствоваться только Словом Божьим, чтобы не упасть в заблуждение и исполнять это Слово Божье. Обращаясь к Ефесской церкви, Господь сделал этой церкви выговор за то, что она потеряла свою первую любовь. Она начала терять из виду своего Спасителя и Господа. Эта духовная болезнь, пройдя через века существования Церкви Христовой, стала причиной полного охлаждения и духовной смерти для многих. Все это служит нам предостережением, чтобы быть особенно внимательными к слышанному и не отпасть. А теперь мы перейдем к 4 главе книги Откровения. Мы прочтем стихи 1 и 2, где говорится: «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Друзья, история церкви кончится, когда Господь восхитит всех верных Ему. На земле останется церковь-отступница, которую Откровение называет «великой блудницей». Иоанн, после того, как получил от Господа повеление написать письма к семи церквям, был в духе, как вы помните, возведен на небо. Начиная с 4 главой, он описывает все, что видел на небе, и те суды, которые разразятся над землей после восхищения церкви. Книга Откровения написана в трех проекциях, если так можно сказать. Прежде всего, мы обратим внимание на исторический ход событий, хотя эти события не строго чередуются. Это проекция по пути исторического развития. Вторая проекция – это ход развития жизни как временной, так и вечной. Здесь чередование событий теряет свою закономерность. И третья проекция – это духовное развитие верующего человека, в которой полностью отсутствует последовательность чередований событий. Духовное совершенно не связано с закономерностями, наблюдаемыми во времени. Зная это, дорогие слушатели, зная это, мы сможем легче составить план откровения, способный быть воспринятым логическим нашим мышлением, то есть его смогут, хотя отчасти, понимать и невозрожденные люди. А это очень важно, так как и многие верующие люди часто больше полагаются на свое мышление в изучении духовных вопросов, чем на откровение Божье. То, что доступно уму человека, не является уже Божьим откровением, а скорее является человеческим мудрствованием над Божьим откровением. Ведь Бог дает свое откровение не уму, а сердцу человека, и дает его по вере. Мы, вы и я, мы приняли его, оно в нас, но наш ум часто бывает неспособным выразить его человеческой речью. Это всем нам нужно знать, иначе откровение Божье может легко превратиться в человеческое размышление. Наш Господь Иисус нашел апостола Иоанна способным передать его откровение в форме человеческой речи. Но эта речь обращена только к верующим людям, хорошо знающим Священное Писание и способным воспринять это как Божье откровение, а не как историческую быль. Не будем же, друзья, не будем же ограничивать это откровение логической последовательностью, чтобы не потерять то главное в нем, что Господь Иисус хочет сказать нам. Бог многое открывает людям через жизнь, которая не связана логическим мышлением, а тем более через Дух, которым Он говорит Духу нашему, что мы – дети Божьи. Логическое мышление нужно людям для их повседневной практической жизни, а не для понимания Божьих откровений. Да поможет всем нам Господь получить вечную пользу от того, что Он нам говорит, дорогой слушатель. И вот, сделав это, так сказать, краткое вступление в эту четвертую главу, я хотел бы, слушатели, прочитать первых 5 стихов, на которых мы остановимся в наших следующих программах. Написано здесь: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолами, которые суть 7 духов Божьих». Вот так, друзья, описано здесь, в этих 5 стихах, в первых 5 стихах 4 главы, что будет после сего. Мы читали здесь о 7 печатях, и мы видим как бы вступление в престол Божий. Друзья дорогие, об этом мы поговорим в наших следующих программах, а сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы дома у себя снова и снова прочитали внимательно несколько раз 4 и 5 главы из книги Откровения Иоанна Богослова. Итак, домашнее задание — прочитать внимательно несколько раз главы 4 и 5 книги Откровения Иоанна. Друзья дорогие, мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать. И, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться на этой волне, в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой волне и в это же время с понедельника по пятницу в 18:45 на волнах 25,31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. С вами прощается Александр Захария. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.